пастор Вадим, он начинал таким местом Писания, что как птица, оставившая гнездо свое, так человек, оставивший место свое. И вот на самом деле очень важно понимать, где твое место. Где твое место? И сегодня многие люди, я знаю, вот когда был момент, когда войска подошли очень близко к Киеву, многие уехали, да, из церкви, многие наши жены уехали, и моя супруга уехала с детьми, и она очень хотела вернуться назад, хотя там была пища, хотя там было как бы кровь, ну как бы все, но она хотела вернуться назад. Я думаю, что не я был основной причиной ее желания вернуться. Ну, тоже чуть-чуть, конечно, играла роль. Но большинство то, что люди хотят быть у себя дома, они хотят быть на своем месте. Люди хотят быть на своем месте. Но я хочу вам сказать одну такую вещь. Дорогие мои, где наше место? Где оно? Где твое место на самом деле? Многие люди сегодня, у нас и водное крещение, и многие люди присоединяются к нашей церкви. То есть они приходят в нашу церковь. Где их место? Их место там, где они были, или их место здесь? Где на самом деле место человека? Где твое и мое место? Я хочу сказать, что апостол Павел или автор послания к евреям, сказать более точно, он говорил так, что мы не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Поэтому я хочу сказать, где наше место? Наше место, это там, где у тебя есть коннект с Богом. Потому что в один миг ты можешь потерять все то, что у тебя есть. В один миг ты можешь наживать, работать, трудиться, иметь, собирать все. И в один миг, просто один миг, ты можешь все потерять. Вы знаете, но перед этим я хочу сказать, мы говорили о мире, да, и говорили о Мелхиседеке, и о том, что наша жертва, она также определяет суть нашего мира. Но какая жертва? Не просто твое пожертвование, которое ты делаешь в церкви, да, там, может быть, большое, может быть, маленькое. Я хочу сказать, что за Мелхиседека вот написано, что «Видите, как велик тот» — это Евреям 7 глава 4 стих, «которому Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих». Вот, чтобы иметь мир, ты должен понимать, что все то лучшее, что у тебя есть, оно принадлежит Богу. Ты должен об этом говорить Ему. Все то лучшее, что ты сегодня имеешь, не какую-то подачку. Я не говорю, что ты должен все лучшее принести в церковь и пожертвовать. Нет. Но все то лучшее, что у тебя сегодня есть, ты должен знать, это принадлежит Богу. Авраам отдал из лучших добыч своих и встретился с царем мира, с царем Салима. Чтобы иметь мир в сердце, одно из условий – это то, что все лучшее, что у тебя есть, ты должен говорить об этом Богу. Бог, это принадлежит тебе. И знаешь, когда ты так говоришь, иногда может Бог тебя испытать. Он может испытать тебя. И в один миг лишить тебя всего того лучшего, что у тебя есть. Что ты будешь делать тогда? Где ты найдешь свое место тогда? И давайте мы пойдем к Давиду, сходим. Мы сегодня о нем вспоминали. И это вторая книга царств, 15 глава, которая рассказывает о том, как Авессалом, его сын, восстал против него. История Авессалома, вот она такая очень двоякая, и часто думаю, я очень всегда по-разному думал за этого человека, почему он стал таким. И виноват ли был в этом Давид или нет? Я знаю, кто читает Библию, вы задавали себе этот вопрос, да? Авессалом, что он пережил? Он пережил несправедливость. Какую несправедливость? Один из его братьев как бы изнасиловал его сестру по матери и просто бросил ее. И по закону этот человек должен был либо жениться на ней, да, либо должен был быть побит камнями. Вот, вот его, как бы, вот его история. Но Давид его прощает. Ну, как бы, говорит, уходи от моего лица, но прощает его. И Авессалом затаил обиду. И вот я думал, может быть, там Авессалом сломался, может быть, Давид был все-таки неправ в своем прощении. Но мы знаем историю дальше, когда Авессалом, затаив эту месть, затаив эту обиду, не разобравшись с этой местью, убивает потом этого человека. Он убивает его, он убил его. И сам уже стал в роли виновного, которого Давид должен был наказать смертью. Но Давид снова прощает. И прощает уже Авессалома. И казалось бы, виноват ли Давид в том, что Авессалом таким родился? И сегодня я могу сказать, Давид не виноват. Авессалом таким был. Он был таким человеком. Он был таким, потому что он же пережил прощение. Он же должен был быть наказан. Коль ты за справедливость, ну так тогда понеси наказание. Но ты же воспользовался прощением. Ты же хотел, чтобы тебя простили. Ты же хотел вернуться пред лицо Отца. И Он тебя принял, и Он простил тебя. Так воспользуйся этим. Вы знаете, много есть людей, которые, переживая, прося прощения от Бога, не хотят прощать других людей. И Иисус рассказал историю. Он говорит, был один такой раб, который был должен огромную сумму царю. И не мог никак ее заплатить, никак не мог восполнить ее. И что сделал царь? Видя, что тот не может никак рассчитаться, просто прощает его. И что ты можешь пережить от этого? Ты должен... Там была сумма. Какая там была сумма? 10 тысяч талантов, да? Это была огромная сумма, невероятная сумма. И когда он пережил это прощение, казалось бы, прости всех остальных. Но что он делал? Он находит человека, который должен был сколько? 100 талантов, ну, в общем, 100 динариев даже, не талантов, это вообще еще меньше, как бы, это вообще какая-то там 1/100 или 1/1000 того, что ему было прощено. И он этого человека схватил, душил и говорил, верни, что должен. То есть не простил. И что сделал царь? Когда царь услышал об этом, ему казалось, что уже все закончено тем. Но что сделал царь? Когда царь услышал об этом, он говорит, возьмите его, бросьте его в темницу, и пока не отдаст до последнего кадранта, будете его как бы мучить. То есть этот человек, и он говорит, раб, ты такой злой, говорит, не надлежало ли тебе простить товарищу твоему? Я же тебе столько простил. И вот люди иногда, приходя в церковь, они хотят получить прощение от Бога, но других прощать не умеют. И я рад, что церковь Скиния, у нее уже есть определенная история, и мы проходили этапы, где мы прощали. Где мы прощали, и прощали людям, и прощали как бы, прощали и финансы, и прощали и обиды, и прощали все. И дальше будем так поступать, с Божьей помощью. Повернись своему соседу и скажи, прощай. Так вот, Авессалом оказался тем человеком, который, пережив прощение, не захотел простить, не захотел согласиться с волей отца. Почему Давид так поступал? Потому что Давид понимал, что прощение выше суда, что любовь превозносится над судом. Он это понял. Он это понял, когда Бог его простил. Когда он должен был сам, он сам попал в подобную ситуацию, и по закону он должен был умереть. Но Бог его простил, мало того, оставил его на царство. И он понимал, что милость превозносится над судом. Мы должны это понять. мы должны это понять, это принцип Бога. Милость превозносится над судом. Милость стоит выше суда. Милость — это не просто попустительство всему, что происходит. Нет, нет, это не так. Но милость — это как раз то, что есть в твоем сердце по отношению к другим людям. Пусть в твоем сердце будет милость. Милость превозносится над судом. Люди, которые тебе что-то сделали, которые тебя обидели, которые с тобой несправедливо поступили. Казалось бы, Господи, хочется справедливого, как бы, твоего воздаяния. Но не переживай. Бог все поставит на свои места. Бог никогда не пропустит этих вещей. Но мы, в нашем сердце должна быть милость. Почему мы молимся за Россию, за страну агрессора, террориста, за страну, которая уничтожает мирное население? Почему мы молимся за них? Потому что Бог нам сказал это делать. А почему Бог сказал это делать? Потому что милость превозносится над судом. Потому что если мы не простим их, ненависть уничтожит нас. Понимаешь, если ты не простишь своего обидчика, ненависть уничтожит тебя, она тебя разрушит. И если наша страна, я рад, что в нашей стране отношение, как бы, да, к военнопленным, мы видим, какое отношение там к военнопленным, какое отношение здесь, все вот такие вот, как бы, наши приезжают вот такие, а их не берут у них интервью вот такие вот, как бы, и думаешь, Господи, ну где справедливость? Но правильно поступают. Правильно делают, чтобы не было ненависти, потому что ненависть нас разрушит. Нам не нужны будут бомбы, нам не нужны будут ракеты. Если в нашем сердце поселится ненависть, мы разрушим сами себя, мы поломаем все, что есть в этой стране, мы просто сломаемся. И поэтому, как церковь и как страна, мы должны прощать, понимая, что милость превозносится над судом. И молимся, почему мы молимся за Россию, чтобы Бог просветил очи их сердца, чтобы они поняли, что они творят. Ведь помните Иисус, я вот интересно читал это место, так я проникаюсь как-то им, когда Иисус пришел в Иерусалим, когда Он начал говорить, что произойдет. И Иерусалим, как Он себя вел беспощадно? Пророков убивали, вели себя очень ужасно, как бы, ну, отступали от Бога, все, хотя это был народ Божий. Да, в храме там поставили эти самые менялы, там уже жертвы не нужны были. То есть, и вдруг Иисус говорит, он говорит, не пройдет мимо ни одна капля крови, пролитая вами. Да, всех пророков, которых вы убили, все это придет вам. Он говорит, не останется здесь камня на камне. Все будет разрушено, а вас отведут в плен во все народы. Он говорил им это, и они смотрели на него и думали, что он такое говорит? У нас храм, у нас страна, у нас Ирод. Вот все эти Ироды, которые появляются, оно все не проходит. Да, вот просто так, оно не исчезает. Хотя Иисус, вися на кресте, Он сказал, «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». То есть Иисус со своей стороны говорит, «Прости им, ибо не ведают, что творят». Ставит милость выше суда, прощает, чтобы его сердце было свободно. Но пришел ли суд на Иерусалим? Казалось бы, ну Бог должен был выслушать его слова, и все, простили, и все. Так не работает. Ты должен понять, если ты нарушаешь Божьи заповеди, это тебя догонит. Догонит неминуемо. Сегодня я смотрю на некоторых людей, которые были в этой церкви, росли в этой церкви, буквально выросли в этой церкви. Их родители выросли в этой церкви. И они там пишут всякую, что они в тоталитарном режиме были. Еще где-то думаю, глупые люди, что вы несете? У вас еще будущее перед вами. Неужели вы не понимаете, что это вы свое будущее перечеркиваете? Это вас догонит. Вся та любовь и та милость, которая вам была оказана здесь, пока вы здесь росли, и вы не поняли этого, вы еще мало того, что по-свински поступили, так вы еще продолжаете, как бы, уже забудьте, уже пошли, ну иди. Нет, продолжает, ну, надменный человек, как бродящее вино, он не может успокоиться. Это невозможно. Но я думаю, насколько глупые, насколько неразумные. Господи, помилуй, это тебя догонит, это догонит тебя. И хотя Иисус сказал, Отче, прости им, через 30 лет после Его смерти Иерусалим сравняли с землей. Такого государства, как Израиль, не было больше на протяжении 2000 лет. И их отвели в плен во все народы. Они думали, может быть, что им пройдет, сойдет с рук. Может быть, Бог простит их, еще что-то. Нет, пришлось пожать, и пожать очень сурово. И вы знаете, рассказывают, когда многих евреев вели во время Второй мировой войны, когда их вели в эти газовые камеры, они говорили, кровь его на нас и на наших детях. Они вспоминали то, что они сделали с Иисусом. Представьте, 2000 лет прошло. И они вспоминали об этом и говорили, да, кровь его на нас и на детях наших. Они понимали, за что они это несли. И несли жестко, очень жестко. Поэтому мы со своей стороны прощаем. Но вы должны понять, что не думайте, что Бог это оставит. Что мимо Бога это пройдет. Что Бог не воздаст. Такого не бывает. Такого просто не существует в мире. Мир держится на Божьих правилах, на Божьих установлениях. При всем том, что люди, как им кажется, делают что хотят, но это не так. Они делают только то, насколько Бог позволит им это сделать. И Бог не вмешивается сразу, потому что дал людям свободную волю, дал людям право совершать ошибки и исправлять ошибки, и каяться. И меняться. Но если люди не каются, не обращаются, то на таких людей приходит гнев Божий. Серьезный гнев, от которого потом не избавиться. Ты не будешь знать, в какой угол забиться. Ты не будешь знать, что тебе делать, куда тебе спрятаться, где тебе найти выход. Ты будешь искать всех людей, которых ты когда-то, может быть, обидел, против которых ты что-то говорил. Ты будешь пытаться выбраться. И выбраться будет невозможно. Я вспоминаю людей, наших братьев, которые шли так против церкви. За Ику вспоминаю. Его семью, которые гадости писали, говорили, им казалось, что все как бы идет. Просто исчез человек. Имя изглажено, и у него даже нет места захоронения. Просто Бог сказал, изглажу имя из Поднебесной. Нельзя с Богом так. Нельзя с людьми так. Поэтому старайтесь максимально, прилагайте усилия. Те, кто покаялся, те, кто сегодня обратился, кто сегодня принял водное крещение, знайте, прощать – это наша святая обязанность. Мы должны прощать людей. Должны. Иисус сказал, если вы не простите людям от всего сердца согрешений их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешения ваших. И поверьте, знаете, я готов посоревноваться, у кого список больше тех людей, которых надо прощать, у вас или у меня? Готов посоревноваться. Сколько времени я трачу на то, чтобы просто прощать людей в момент моей молитвы, в момент моей молитвенной комнаты. Сколько времени я трачу на то, чтобы, Господи, прости этих людей. Потому что я понимаю, если я этого не буду делать, мое сердце захватит тьма. А если мое сердце захватит тьма, неважно, в какой ты церкви будешь, неважно, кто вокруг тебя будет, самые апостолы, самые великие мужи, если твое сердце захватит тьма, выбраться оттуда практически невозможно. Но идем к Давиду. Итак, Авессалом. Что делает Авессалом? Он технично, очень технично обрабатывает людей. Вот если начнем эту главу. После сего Авессалом завел у себя колесницы, лошадей, 50 скороходов, вставал рано утром, на утреннюю молитву приходил. Молодец был. Рано утром, не спал, как это. Становился при дороге у ворот. И когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд, то Авессалом подзывал его к себе, спрашивал, из какого ты города? И когда тот отвечал: из такого-то колена, раб твой, тогда говорил Авессалом ему: дело твое доброе, справедливое, но у царя некому выслушать тебя. Незнакомо? Но пастырь занят. Но у него нет времени. Иногда люди сделают какой-то поступок. А почему вы так поступили? А вот мы там, вот то мы с тем говорили, то с этим, вот нам так. А почему вы мне не позвонили? Почему вы ко мне не подошли? Каждое служение я здесь стою, ты можешь подойти и сказать: мне надо поговорить с тобой. Каждое служение, ты можешь набрать мой телефон. Любой человек может набрать мой телефон и сказать: у меня есть дело. Но нет, когда ты хочешь причину найти, ты ее найдешь. Тебе будет. И вот, смотрите, дело твое доброе, но у царя некому выслушать тебя. И Авессалом говорил: если бы меня поставили судьей в этой земле, ко мне приходил бы всякий, кто имел спор и тяжбу, я судил бы его по правде. Вот какой молодец, какой хороший, примерный мальчик, который хочет стать царем. Ну, разве плохо? Хорошего желает. Кто епископство желает, доброго дела желает. Хотелось ему так быть. И когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою, обнимал, целовал его. И я знаю, что есть такие Авессаломы сегодня. И целые церкви под названием Авессаломы отрастили длинные, ну или не церкви, а какие общины, может быть, так их назвать. И там так тебя принимают, там так тебе стелят. Так тебе рассказывают. Ой, да, в той церкви, в Скинии, да там закон у них, они такие плохие, они там просят, чтобы все жили свято, они стараются, чтобы мы прощали. Не надо ничего делать. Бог – любовь. Он все простил. Вот мы эти, будь у нас, будешь у нас королем. Глупые, наивные, неразумные люди – не те, которые это говорят, а те, которые это слушают. Кому ты нужен? Ты в зеркало на себя смотрел? Ты что, не понимаешь, что тебя просто хотят использовать? Просто для того, чтобы достичь каких-то своих целей? Для того, чтобы конгрегацию увеличить или еще что-нибудь, чтобы тебя потом обрить? И написано: так поступал Авессалом со всяким израильтянином, приходившим на суд к царю. И вкрадывался Авессалом в сердце израильтян. Вкрадывался. И вот есть такие служители, которые занимаются тем, что вкрадываются в сердца других людей. Они пополняют свои церкви не за счет грешников, а пополняют свои церкви за счет того, что они опустошают другие церкви, занимаясь таким делом, рассказывая, какая как бы глупость. Вот мы учим, когда к нам приходят люди, приходят из других церквей, потому что они находят здесь слово. Что такое гнездо, да? Гнездо – это место, вот птица, где твое место? Это там, где ты получаешь пищу. Это там, где тебе есть покров. Там, где тебе есть укрытие. И если ты в этой церкви получаешь пищу, и есть покров и укрытие, это твое место. Это твое место. А если в другой церкви ты получаешь пищу, мы советуем, я советую. Если ты в другой церкви получаешь пищу, если в другой церкви у тебя покров, но если ты не как лопух тебя обобрали, как Авессалом оббирал, а если действительно так, то иди в ту церковь, будь там. Это твое место. Не надо быть здесь в Скинии просто человеком, который сидит и бубонит на месте. То тебе не так, это тебе не так. Что-то тебе не так. Иди в другую церковь. Там будет тебе так, как бы. Там тебе расскажут, будет все хорошо. И будешь так и ходить, как бы. Но сам факт. Авессалом вкрадывался в сердца израильтян. И Давид, вот интересно, почему Давид это не останавливал? Вот он же мог это остановить, что не знал, что Давиду у Давида не было людей, или Давид не просекал воин, который от юности бегал, сражался, он же не просекал, что Авессалом делает. У него тоже было достаточно скороходов и советников хороших, которые могли ему это сказать. Но почему-то Давид не трогал этих людей. И вы знаете, в церкви иногда появляются такие люди. И в нашей церкви они появлялись. И мне задавали вопрос, и задают вопрос, говорят, почему ты сразу не останавливал это? Ты же видел, что так происходит. Видел. Но я же не Бог. Не я руковожу церковью. Бог руководит церковью. Я только служитель, который поставлен, чтобы, как и другие служители, совместно с другими служителями и со всей церковью, чтобы мы как бы росли стройно, возраст Господень вырастали. Но вы знаете, что делал Авессалом? Он собирал на себя вот всех бунтарей, всех обиженных, всех. И вот эти Авессаломы на самом деле Бог допускает их. Допускает их присутствие в церкви. И вот если ты бунтарь, если ты внутри своем, ты как бы в таком состоянии бунтовском, да, тебя потянет туда, ты пойдешь туда. И придет момент, когда ты отколешься. И отколешься, и написано, когда уже все развернулось, мы к этому, может быть, придем, но вот Давид понимал, что новая эра должна наступить, эра Соломона. Он понимал это, он понимал, что новая эра в церкви будет. И он понимал, что часть тех, которые не примут этого, должны покинуть ее. И точно так же в церкви Скинии, в любой другой церкви, которая живет, растет, живой церкви, приходит новый сезон. И на этот новый сезон есть ветки, которые уже сухие, которые не приносят плода, которые не плодоносят, которые не живут жизнью христианской, которые не живут по Писанию, не живут жизнью церкви. Они просто приходят, уходят. Это место, где прийти, уйти. Там, не знаю, для чего еще разные бывают у людей мотивы. И Бог допускает вот такой период для церкви, чтобы очистить церковь. Потому что приходит новый сезон и новый этап. Потому что если не очистить эту церковь, новые люди не придут. И потому не расстраивайся, не отчаивайся, что из твоей церкви кто-то ушел, кто-то пошел в другую церковь. Не расстраивайся и не отчаивайся, не гоняйся за этими людьми. Бог руководит этими процессами. Конечно, мы должны пропавшую искать, заблудшую отыскать, но это не пропавшая заблудшая, это бунтарская, буйная. Написано, буйную истреблю. Это другая порода, другая порода. Пусть идут. Пусть идут. И весь народ Божий да скажет. Идите. Идите. Ну и что дальше? Авессалом поднимает восстание. И что интересно, даже такие люди, как его звали, которого совет был, как совет Ахитофел. Он же был советником Давида, Ахитофел. И его совет считался как совет Бога. И смотрите, он стал на сторону Авессалома и другие. То есть, когда Давиду об этом сказали, и он понял, что беда большая наступила. Пришло, и в один миг Давид, царь, великий царь, вдруг уходит из Иерусалима, теряет все, теряет царство, он теряет авторитет, он теряет свое насиженное место. Иерусалим — это было место, где он жил, развивался, служил. И вдруг вот он становится как эта птица, которая покинула свое место, он уходит для того, чтобы, он говорит, Авессалом прольет много крови, и он уходит. И с ним уходят те, кто с ним должны были быть. С ним уходят его друзья, его команда, те, которые с ним были. И вы помните, он терял даже, как будто бы терял само присутствие Божье, потому что Садок говорит, давай ковчег заберем хотя бы. Он говорит, не надо, не нужно. У него был секрет, у Давида был секрет. Потеряв все, он не потерял что-то самое-самое важное. И мы сейчас прочитаем и узнаем. Смотри, мы в жизни можем потерять все. Все, это так бывает. И мы знаем у нас в церкви. Есть люди, которые, особенно с востока Украины, у которых было жилье, у которых было все разбомблено сейчас. Они потеряли все. Но есть, бывают моменты, когда ты там что-то строишь и как бы что-то создаешь, и вдруг в один момент ты все теряешь. В один миг. Ты все, я знаю, что, о чем я говорю. Я это переживал. Я знаю, как это, когда ты, у тебя есть какое-то место, которое ты создавал, например, социальный отдел, который я создавал в Союзе, в Братстве, который начался с того, что мы его создавали с братьями и превратили его в один из лучших департаментов, которые были только. И вдруг в один момент говорят, друг, все, пока. Даже часы не дали на прощание. Знаете, обычно, когда... Часы эти на стену тебе подарили, как бы, и иди, как бы, даже часов не дали. Наоборот, еще обозвали всякими, как бы, всем, чем было можно и чем было нельзя, и то, что... И что делать в этот момент? Да, с тобой идут, с тобой остаются люди, которые верят, что с тобой Бог, которые верные Богу, верные тебе. Но ты знаешь, в этот момент ты не можешь положиться ни на кого. Это хорошо, что с тобой остаются люди. Это хорошо, что с тобой и с Давидом пошло большое количество людей. Они вышли из Иерусалима, они пошли. Как бы, окей, вы хотите, чтобы я ушел? Я уйду. И они пошли. И плакали. Но смотрите, секрет Давида. Куда пошел Давид? Когда он сказал, возврати Садоку, возврати ковчег Божий, Писание говорит, 30 стих, а Давид пошел на гору Елеонскую. Шел и плакал. Голова у него была покрыта. И он шел босой. Все люди, бывшие с ним, покрыли каждый голос свою, шли и плакали. Куда они все пошли? Они пошли в присутствие Бога, в молитвенную комнату. Это то, что у тебя никто никогда не сможет забрать. Твоя молитвенная жизнь. Место твоего поклонения. Место, что такое была гора Елеонская? Место поклонения. И Давид понял, им нужно туда. Им не нужно сейчас договариваться, какой народ пойдет с ним, кто не пойдет, еще что-то, как-то решать какие-то военные вопросы. Давид был хороший военный, он знал, как воевать, он всю жизнь провел в войнах. Но этот воин оставляет все свое оружие, все, что у него было, покрывает свою голову, идет босой и просто идет в поклонение Богу, идет в тайную комнату. «Бог, что мне делать?» И люди, которые с ним идут туда же, идут в тайную комнату. Мы учим сегодня уже какое-то время, мы учим о тайной комнате. И мы говорим, насколько она важна для каждого человека и для церкви в целом. И мы очень благодарны Богу, что у нас есть как бы утренние молитвы. Это место твоей тайной комнаты. Но в те дни, когда нет утренней молитвы, у тебя должно быть твое место тайной комнаты. Твой час, помните, Иисус говорил, один час, пободствуйте со мной. Твой час молитвы, на молитвы на языках, это тоже великая милость, которую Бог дал нам. Это крещение Святым Духом. Когда ты не знаешь, о чем молиться, вот про что нужно было молиться Давиду, который любит Авессалома, он не хочет его смерти. Ну и как бы дальше что? Оставлять город на растерзание тоже нет. И вот он идет. И что он говорит там? Потерявший все. Он говорит такие слова, когда он разговаривал с Садоком и говорил, верни ковчег Божий. Он говорит, если Бог будет милостив ко мне, он вернет меня на мое место. А если он скажет, нет моего благоволения к нему, то вот я в его руках. Пусть делает со мной, что хочет. Это слова человека, который знает цену отношениям с Богом. Он понял это, я думаю, хорошо понял, даже не там, в тот момент, когда он заступался за овец и побеждал льва и медведя, даже не в тот момент, когда он победил Голиафа, я думаю, он это понял в тот момент, когда он согрешил. И он молился и говорил такие слова в 50-м псалме: «Духа Твоего Святого не отними от меня, оставь для меня, все можешь забрать». Оставь для меня мою молитвенную комнату. Оставь для меня этот угол метр на метр или сколько у тебя там есть. Оставь его для меня, потому что это моя жизнь. В этом моя жизнь. В знании тебя, в отношениях с тобой. В этом моя жизнь. В этом все. Не в царстве, не в имени, не в звании, а в отношениях с тобою. В этом моя жизнь. И чтобы понять, есть ли милость Бога к нему или милости Божией нет, он идет на гору Елеонскую, он поклоняется Богу, он смиряется, чтобы получить от Бога ответ. Ну и, конечно же, Бог, запомни это, никогда не пройдет мимо души, ищущей его. Что делал Авессалом? Он вкрадывался в сердца людей. Он был хороший тактик. Он понимал, что ему делать, как ему поступать. Он собрал вокруг себя самых умных людей. Единственное, что он не учел, фактор Бога. А на чьей стороне Бог? Давид такой плохой, никуда не годится, старый, дела не разбирает, еще что-то. Но ты забыл спросить Авессалом, может быть, Давид все еще угоден Богу? И Бог его поставил, и Бог его уберет, если будет нужно. Вот этот фактор Авессалом не учел, учел все. А самый главный фактор не учел. Все вроде получилось, но пошло не так. И смотрите, интересно, что делает человек, который имеет молитвенную комнату, который имеет личные взаимоотношения с Богом. Потеряв все, он идет в молитвенную комнату. Потеряв все. А что сделал Ахитофел, когда не послушали его совета? Писание говорит, что когда совет Ахитофела не был принят, он пошел и удавился. Потому что у Ахитофела не было молитвенной комнаты. У него не было места, куда можно было зайти и спросить: «Бог, почему мой совет не был принят? Почему со мной так поступили? Почему? Ведь это же правильно, он же понимал». И Библия говорит, что его совет был как совет Бога. Вы представляете, насколько этот человек, он же наверняка был одарован от Бога. У него был дар от Бога, однозначно. Но смотрите, дар и характер. Помните, мы говорим, дар, если твой характер не соответствует твоему дару, твой дар убьет тебя, он тебя раздавит. И почему мы наблюдаем над людьми, служителями, пастырями, когда мы видим, что дар начинает уже, как бы характер не соответствует дару, мы начинаем воспитывать таких служителей. Для чего? Чтобы этот дар тебя не раздавил, чтобы он тебя не убил. Нужно характер подтянуть под то, какой дар. Итак, Ахитофел, совет которого не послушали, ничего другого не нашел, как пойти и удавиться. А Давид, потеряв все, пошел в молитвенную комнату. И я понимаю, здесь есть люди, которые теряют. Я сам человек, который немало терял в своей жизни. Я вам хочу сказать, один только выход, это когда ты, хорошо, если с друзьями, хорошо, если с братьями, хорошо, если с командой, ты идешь в молитвенную комнату, ты идешь туда, в отношения с Богом, и с Ним ты согласовываешь вопросы. Господи, мне уже уходить? Это время, чтобы мне уйти и передать все Авессалому? Или это просто бунт? И Бог обязательно там проговорит в твое сердце. Бог через обстоятельства покажет. И закончилось это тем, что люди, которые поддержали Авессалома, 20 тысяч людей поглотил лес, даже не оружие. То есть они запутались настолько, что заблудились в этом темном лесу. И я знаю, есть люди в церкви, которые поддержали то Авессалома, то Адонию, то еще кого-то. И заблудились сегодня. И блуждают, и выбраться не могут. И не выберутся. Это будет великая милость Божья, если выберутся. А чем это закончилось для Давида? Для Давида это закончилось победой и возвращением его на царство. Бог возвратит тебе все то, что ты потерял. Я говорю, Бог возвратит тебе все то, что ты потерял. Бог возвратит тебе все то, что было потеряно. Все то, может быть, у тебя было служение, ты вел служение, нес служение, и пришли обстоятельства, и сегодня этого служения нет. И ты, как тот Давид, идешь босой, и с тобой только некоторые люди из твоей семьи или кто-то еще. И ты думаешь, Господи, а как же, у меня было служение, у меня было... Слушай, иди в тайную комнату. Бог вернет тебе все то, что тебе кажется, что ты потерял. На самом деле нам ничего не принадлежит. И Давид, и Авраам, который от всего лучшего дал, десятины Мелхиседеку, понимал это, он понимал, да мне ничего не принадлежит. Все, что я имею, дал мне Бог. И Бог может дать и может взять, как это было с Евой. Но знай, Он всегда вернет тебе все то, что ты потерял, если у тебя есть молитвенная комната, если у тебя есть место, где ты складываешь все свои желания, где ты становишься подобным Ему. Для чего нам молитвенная комната? Мы идем уже на посадку. Дорогие крещаемые, у вас должна быть молитвенная комната. Писание говорит, что Иисус сказал, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всему творению. Кто будет веровать и креститься, тот спасен будет. Поверил, крестился, спасен будешь. Аллилуйя! Слава Иисусу! Давайте мы поприветствуем наших крещаемых. Слава Иисусу за вас! Ну, смотрите дальше, какие слова. А кто не будет веровать, осужден будет. То есть после крещения, после того, как ты поверил, может прийти этап, когда ты разуверишься, когда ты потеряешь веру. И я вам могу гарантированно сказать, люди теряют веру. Вначале они теряют отношения с Богом. Вначале они теряют молитвенную комнату. Вначале они теряют свою тайную комнату. Потом они теряют веру. Не может человек потерять веру, если он каждый день ищет лица Господнего и преображается в тот же образ. Мы видим, как Иисус, который находился в таком состоянии, когда уже после вечери, да, он был великим учителем. Чудеса, тысячи, толпы ходили за ним. И тут он понимает, сейчас он будет идти туда, где у него все будет забрано. Все будет забрано. Мало того, над ним будут издеваться, его будут мучить, его предадут все, даже ученики разбегутся. Он это понимал. И куда он пошел после вечери? Писание говорит, воспевшие пошли на гору Елеонскую. Он пошел туда, в тайную комнату. Ученики спят, а он молится. Он ищет лица Господнего. Он говорит, Бог, мне надо сила, чтобы пройти через это. Как много христиан сегодня любят, чтобы их переносили из стороны в сторону. Как много христиан любят, чтобы страданий с ними не случалось, чтобы скорбей с ними не было. Пастырь, помолись, чтобы это со мной не случилось, чтобы этого не было. Нет, я об этом молиться не буду. Я помолюсь, чтобы ты прошел. А для этого тебе нужна молитвенная комната. Для этого тебе нужно личное взаимоотношение с Богом. И их нужно выстраивать. Выстраивай их кирпичик за кирпичиком. Строй их, строй. И ты увидишь, да, дьявол будет противиться. Больше всего дьявол атакует молитвенную комнату. Больше всего он не любит, чтобы ты молился лично, чтобы ты искал Бога. Потому что там, что ты делаешь, смотри, можно заходить в молитвенную комнату просто помолиться и уйти. Нет, ни в коем случае. Смотрите. 2 Коринфянам 3:18. Мы приходим туда, чтобы исполниться Духом Святым. Чтобы молиться на иных языках. Молись в этой тайной комнате на иных языках. славь Бога и молись на иных языках. Прощай, не надо много просить, не проси много. Прощай, славь Бога и молись на иных языках. Вот твоя, как бы, вот твоя тайная комната. Ну, конечно, вспоминай свою церковь, вспоминай свою семью. Ну, у тебя хватит как раз часа времени. Но больше, больше молись на иных языках. Почему? Смотри, где Дух Господень, Господь есть Дух. А где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Аллилуйя! Что ты делаешь в своей молитвенной комнате? Что ты делаешь в своей тайной комнате? Ты не просто ноешь, ты не просто там стонешь, ты не просто жалеешь себя, ты взираешь на славу Господню, чтобы преображаться, чтобы становиться похожим на Иисуса Христа. Это твое предназначение и это твое место. Где твое место? Твое место там, где ты можешь взирать на славу Господню. Где ты можешь, это твоя церковь, да, это твое, это место слова, где ты получаешь, да, это твоя тайная комната, где ты можешь взирать на славу Господню. И взирая на славу Господню, преображаешься в тот же образ. У Моисея была тайная комната. И когда он возвращался из своей тайной комнаты, лицо его светилось, лицо его сияло, потому что он становился похожим на Бога, и сыны Израилевы не могли смотреть на Него. Они покрывали Его голову. Мы не можем видеть этой славы. Мы не можем смотреть на эту славу. И человека, у которого есть тайная комната, его видно. Он светится. Он проходит испытания. Он проходит трудности. Но он невозмутим. Он как-то по-особенному тверд. Он как-то стоит и держится. И ты думаешь, слушай, у него такая проблема, эти трудности. Эти... Откуда в нем эта твердость? Откуда он берет это? Он имеет тайную комнату и взирает на славу Господню. И взирая на славу Господню, он преображается в тот же образ. От славы в славу, как от Господня Духа. Давайте, время мое закончилось. Давайте мы поднимемся для молитвы. И мы снова помолимся. Мы помолимся о тайной комнате. Те люди, которые с нами в онлайн, мы очень благодарны, что вы смотрите нас, и вы подкрепляетесь, и вы растете вместе с нами, и вы цените эту церковь, вы цените то слово и ту пищу, то прославление и поклонение, которое есть в этой церкви. Но я умоляю вас, имейте тайную комнату. Вам недостаточно проповеди пастыря, какая бы она хорошая ни была. Вам недостаточно пения и поклонения, какое бы оно прекрасное ни было. Имейте тайную комнату. Взирайте в этой тайной комнате на славу Господню. Не стоните там, не унывайте там, не страдайте там, а смотрите на славу Господню. Молитесь на языках, прославляйте Бога. Чья тайная комната должна быть восстановлена? Поднимите свою руку, и мы будем молиться за вас. Мы будем молиться за вас. Чья тайная комната должна быть восстановлена? Поднимите свою руку перед Богом. Онлайн, кто смотрит нас, если твоя тайная комната должна быть восстановлена, подними свою руку, и мы молимся Господу во имя Иисуса Христа. Если ты грешник, пришел в этот зал, ты многого не понимаешь, начни разговаривать с Богом, начни общаться с Богом, начни читать Евангелие, начни читать Слово, и ты увидишь, твоя жизнь начнет преображаться, твоя жизнь начнет меняться, ты станешь другим человеком. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Благословен ты Бог, благословен ты Бог, благословен ты Бог. Мы благодарны тебе за примеры тайной комнаты, которую мы имеем. Мы благодарим тебя, Господь. Боже, мы понимаем, жизнь настолько хрупкая, Господи, сегодня все то, что мы имеем от Тебя, есть. И все мы можем потерять в один момент и в один миг. Но, Господи, Духа Твоего Святого не отними от нас. Боже, оставь для нас тайную комнату. Оставь для нас место, где мы можем взирать на Твою славу, где мы можем молиться, искать Твоего лица, взирая на Твою славу. Мы просим и ходатайствуем. Многие люди атакованы дьяволом, атакованы бесами, чтобы разрушена была их тайная комната. Во имя Иисуса повелеваю всякому демону, всякому бесу идти прочь во имя Иисуса Христа. Идти прочь от Божьих детей. Идти прочь из тайной комнаты. Идти прочь. Во имя Иисуса я провозглашаю восстановление тайной комнаты. Молясь церковью, провозглашаю о восстановлении тайной комнаты. И Бог говорит тебе: не переживай все то, что ты потерял. Все капли твои слезы, все капли твоего пота, все пути твоей борьбы, все это записано в книге у Бога. И придет момент, когда Бог возвратит тебе все, возвратит тебе вдвойне. И ты будешь говорить: великий Бог, который исполнил свое слово, который оказался верным и сделал то, что обещал. Так говорит Дух Святой. Аминь. Благословен ты, Господь. Благословен ты, Господь. Благословен ты, Господь. Благословен ты вовеки. Благословен ты, Царь Вселенной. Мы благословляем Тебя и превозносим Тебя. Мы возвеличиваем Тебя и благодарим Тебя. Благодарим за крещение Святым Духом. Благодарим за дар иных языков, за дары пророчества, дары исцеления. Благодарим Тебя, благодарим, благодарим Тебя. Во имя Иисуса мы молимся сейчас за всякую болезнь, всякую немощь. Если она есть в вашем теле, положите руку на больное место или на сердце. Во имя Иисуса повелеваем всякой болезни и всякой немощи: иди прочь! Во имя Иисуса Христа! Во имя Иисуса Христа! Всякая зависимость! Во имя Иисуса да будут разорваны всякие цепи! В разуме, в душе, в сердце! Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Возврати в свою тайную комнату. Дух Святой говорит: ты вернешь все то, что было потеряно. Бог вернет тебе все то, что было потеряно. И там, в этой тайной комнате, строится все то, что в видимом мире. Из невидимого происходит видимое. Помни это учение Господа Иисуса Христа.